Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение книги пророка Захарии. Сегодня мы закончим разбор 6 главы, которая завершает серию видений пророка. Захария слышит повеление от Господа сделать венцы и возложить их на голову Иисуса, сына Иосидекова. Этот акт коронации означает, что первосвященник Иисус является представителем, прообразом Мессии, который и возведет храм будущего. Символический акт возложения венца, порученный Захарии, имел значение как прообраз того, что Мессия придет как царь и священник. Тот же смысл за много веков до этого был и в явлении Мелхиседека. В его лице Авраама встретил священник и царь. Интересно, что здесь предлагается пророку действовать, вначале изготовить венцы, а затем совершить коронацию. Согласно древнему иудейскому преданию, венец, сделанный Захарией, действительно хранился в храме. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги пророка Захарии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим читать книгу пророка Захарии. В прошлый раз мы читали 6 главу, в которой пророк заканчивает рассказывать нам о своих видениях. Давайте вспомним предыдущие видения, о которых мы узнаем из книги Захарии. Первое видение — это всадники под миртовыми деревьями. Второе — 4 рога. Третье — 4 рабочих. Четвертое — человек с измерительной вервью. Пятое — первосвященник Иисус и сатана. Шестое — отрасль и камень с 7 глазами. Седьмое — светильник и 2 маслины. Восьмое — летающий свиток. Девятое — женщина в эфе. И на нашем прошлом занятии мы изучали последнее, 10-е видение о 4 колесницах. В 1 стихе 6 главы Захария пишет: «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот 4 колесницы выходят из ущелья между 2 горами, и горы те были горы медные». Глаза Захарии широко открыты. Захария видит ущелье между 2 горами и горы те медные. Большинство авторитетных комментаторов согласны с тем, что эти 2 горы — гора Сион и гора Елеонская. А следовательно, 4 колесницы находятся в долине Кедрон. Мы можем предположить, что в каждую колесницу запряжены лошади, а лошадьми управляют возницы. Эти колесницы можно считать символами 4 великих мировых империй, которые видел в своем видении Даниил. Все эти империи были языческими, и Бог осудил их. Таково наиболее прямолинейное толкование видения о 4 колесницах. Однако, помимо столь простых объяснений, оказывается полезным соотнести данное видение о колесницах с тем, что написал Иоанн в книге Откровения, говоря о будущем. 6 глава Откровения начинается с видения Иоанна о периоде великой скорби. Там мы видим 4 всадников, и сходство между ними и 4 колесницами у Захарии просто поразительно. В 6 главе Откровения речь идет о суде Бога над языческими народами, которые угнетали народ Божий. Там говорится не только о прошлом суде, но и о будущем суде, который состоится в период великой скорби. Вот с этим судом и соотносится видение 4 колесниц Захарии. Захария пишет: «И горы те были горы медные». Эти горы были из меди. Или, если перевести слово буквально, то из бронзы. Бронза была известна на земле с глубокой древности. Символически бронза в Ветхом Завете обозначает суд. Это один из металлов, которые использовались при строительстве скинии для изготовления двух предметов, связанных с осуждением за грех. Жертвенник был сделан из бронзы, и сосуд для омовения был из бронзы. Они оба стояли во внешнем дворе скинии и напрямую соотносились с судом над грехами людей. Так как горы в видении медные, это значит, что и горы символизируют суд. Суд Божий придет в долину Кедрон. И далее Захария описывает четыре разновидности суда, которые символизируют четыре колесницы. В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие сильные. Здесь перечислены те же цвета, что и у лошадей под всадниками Апокалипсиса из шестой главы Откровения. Я думаю, не случайно Захария увидел четыре колесницы, а Иоанн четырех всадников. Вероятно, речь идет о тех же самых событиях. Рыжий конь в видении Иоанна символизирует войну. Черный конь символизирует голод, а бледный — смерть. И все они знаменуют собой суд всемогущего Бога. Это десятое видение было послано с тем, чтобы Захария ободрил свой народ. Израильтяне должны были узнать, что Бог будет судить язычников точно так же, как Он будет судить свой собственный народ. И последующие стихи с 6 по 8 позволяют нам более детально разобраться в смысле этого видения. «Вороны и кони там выходят к стране северной, и белые идут за ними, а пеги идут к стране полуденной». «И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю». И он сказал, «Идите, пройдите землю». И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так, «Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной». Итак, черные и белые кони поскачут на север, пеги же пойдут на юг. Кони поскакали на север, на юг, потому что только так можно попасть в другие страны из Израиля. Эти направления просто значат, что они отправляются из Израиля и объедут всю землю. А далее, в шестой главе, в стихе с 9 по 11, говорится об одном интересном событии, которое произошло во времена Захарии. Пророк пишет о нем так. «И было слово Господне ко мне». «Возьми у пришедших из плена, у Хилдая, у Товии и у Иедая, и пойди в тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Сафониева, куда они пришли из Вавилона. Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы. И возложи на голову Иисуса, сына Иосидекова, Иерея Великого». Здесь упоминаются имена трех человек, пришедших из Вавилона. Они не входили ни в одну из двух групп, вернувшихся в землю обетованную. Они пришли сами по себе. Имя Хилдай значит «крепкий», Товия значит «Божья благость», а Иедай означает «Бог знает». Если связать вместе все эти имена, получается следующее утверждение – «Бог знает, что в своей благости намеревается посадить на престол своего царя, и слово его могущественно и крепко». Если понимать текст буквально, то речь здесь идет о коронации Иисуса, сына Иосидекова. На первый взгляд может показаться, что это довольно странное решение. Вы спросите, почему же они коронуют первосвященника Иисуса, а не вождя Зарававеля, потомка Давида? Да просто потому, что Бог не собирается в тот момент восстанавливать род Давида на престоле. Следующим, кто будет носить корону Давида, станет Господь Иисус Христос, когда придет на землю, чтобы установить свое царство. Но все равно, коронация первосвященника – очень необычное событие, потому что у Бога должности царя и священника всегда были разделены. а объясняется происходящее тем, что первосвященник Иисус представляет Господа Иисуса Христа, который сегодня является нашим великим первосвященником. Об этом пишет, например, автор послания к евреям, призывая нас уразуметь посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Христос после Своего воскресения вознесся на небеса и прошел через завесу, как наш великий первосвященник. Теперь Он сидит одесную Бога и ждет момента, когда Его враги будут сокрушены. Тогда Он придет и установит Свое Царство здесь, на земле. И в главе, которую мы сейчас читаем, описана Его коронация. Обратите внимание, по какому плану построена эта небольшая книга Захарии. После видения о Божьем суде над народом Божьим и над всеми языческими народами мира, мы наблюдаем пришествие Христа и Его коронацию в качестве Царя царствующих и Господа господствующих. Интересно посмотреть, как развивалось во времени трехстороннее служение Господа Иисуса Христа. Сначала Он был Божьим пророком, пришедшим на землю около 2000 лет тому назад. Он пришел для того, чтобы рассказать о Боге. И Сам был Словом Божьим, явлением Бога в человеческом облике. Христос явил людям любовь Бога, когда умер на кресте за наши с вами грехи. То есть Он был Божьим пророком. Сейчас, в дни нашей с вами жизни, Христос — это Божий первосвященник. Когда Он вознесся на небеса, то прошел через завесу и принес в святое святых Свою кровь, как искупление наших грехов. Сегодня Христос находится на небе и там ходатайствует за нас. Он защищает нас, когда в нашей жизни появляется грех, и мы исповедуемся Ему. То есть ныне Христос служит как наш первосвященник. А однажды в будущем Он придет снова. В книге Откровения ясно сказано, что Он придет как Царь царствующих и Господь господствующих. Пророк, первосвященник и царь — вот три стороны служения Христа. И далее, в 12 стихе, пророк Захария тоже рассказывает нам о Христе. «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему — отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господень». Отрасль — это не имя первосвященника Иисуса. Это пророческое имя, данное Господу Иисусу Христу. Христос пришел на землю 2000 лет назад как отрасль, как росток из сухой земли. Причем поразительно то, что Он пришел к Своему народу в то время, когда израильтяне были подчинены римлянам. Христа называли отраслью от корня Исеева, потому что в момент рождения Христа царский род Давида уже обнищал. А Исей как раз и был крестьянином, то есть человеком совсем не богатым, можно сказать, нищим. Так и Господь Иисус родился в нищете и неизвестности. Он в самом деле был ростком из сухой земли. Но в следующий раз Иисус Христос придет на землю в качестве отрасли, которая будет править всем миром. Он произрастет из своего корня и создаст храм Господень, пишет здесь Захария. И его слова были немалым утешением и ободрением для израильтян, которые старались восстановить храм. Как мы видели из книги пророка Агея, многим израильтянам этот храм казался маленьким и незначительным, но в глазах Бога его храм — это всегда дом Божий. Хотя в Библии упоминается несколько храмов — Скиния в пустыне, храм Соломона, храм Зарававеля, храм Ирода, храм периода Великой Скорби, храм Тысячелетнего Царства — для Бога это один и тот же дом. А некоторые люди почему-то пренебрежительно относились к храму, построенному Зарававелем. Вот Бог и говорит им, что судить о важности храма Божьего может только Он. Таков Его план и замысел. Ко мне часто приходят письма с жалобой. Что мне делать? Я очень мало значу для Бога. Именно так и восклицал отчаявшийся иудей в дни пророка Захарии. Храм, который они строили, казался ничтожным в сравнении с великолепным храмом Соломона. Но Бог уверяет их, что храм, который они строят, угоден ему. Именно он будет решать, важен он или нет. То же самое, друзья мои, относится и к нашему служению. Самые величайшие проповеди о Христе произносятся не только в церквях, но и с больничных постелей, к которым прикованы дорогие для Господа святые. Недавно я узнал об одном молодом человеке, который слушает наши радиопередачи. Он полностью парализован, но как ревностный христианин, он постоянно рассылает христианскую литературу. И я не думаю, что его служение менее важно для Бога, чем мое, или чем служение другого человека, который совершил для Бога нечто грандиозное. Пусть Бог решает это. Важно, чтобы мы с вами исполняли Его волю. Вот что пытались донести до своего народа пророки Агей и Захария. Они ободряли людей. Они говорили: «Вы делаете то, чего Бог ждет от вас». Конечно, результат вашего труда выглядит незначительным, но таков замысел Бога. Не вы, а воля Божья делает великий храм Божий. И дом Бога будет велик, когда Иисус Христос придет на землю, чтобы установить свое царство. Захария пишет здесь о Христе. «Вот муж, имя ему — отрасль». Слово Божье характеризует Господа Иисуса Христа как отрасль по четырем причинам. Во-первых, Христос — потомок Давида. В книге Иеремии, глава 23, стих 5 сказано: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». Здесь Христос представлен как царь, отрасль рода Давида. Во-вторых, о Христе говорится как о рабе Иеговы. Мы совсем недавно читали 8 стих 3 главы книги пророка Захарии, где сказано: «Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратья твои, сидящие пред тобою, мужи знаменательные. Вот я привожу раба моего, отрасль». В-третьих, здесь, в 12 стихе 6 главы Захарии, Христос назван мужем, имя которого отрасль. И, наконец, Христос представлен как отрасль Иеговы. А в книге Исаии, глава 4, стих 2: «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». Интересно, что в Евангелиях Нового Завета Господь Иисус тоже представлен с этих четырех точек зрения. В Евангелии от Матфея Иисус — царь, отрасль Давида. В Евангелии от Марка Иисус — раб Иеговы, отрасль. В Евангелии от Луки Он — совершенный человек, чье имя — отрасль. А в Евангелии от Иоанна Иисус — отрасль Иеговы, то есть Бог-Сын. Вот какие замечательные характеристики Иисуса даны нам в четырех Евангелиях. Таким Он был, когда ходил по земле среди людей. Читаем книгу Захарии. Дальше послушайте 13 и 14 стихи 6 главы. «Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Будет и священником на престоле своем, и совет мира будет между тем и другим. А венцы те будут Хелему и Товии, и Едаю и Хену, сыну Сафониеву, на память в храме Господнем». Он создаст храм Господень. Он — это отрасль, росток, возникший в бедности и неизвестности. «Он создаст храм Господень». Имеется в виду храм тысячелетнего царства. Христос, Мессия, примет славу и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем. Он будет одновременно царем и первосвященником. Эти две должности будут сочетаться в одном лице. А венцы те будут на память в храме Господнем. Первосвященник Иисус не носил эти венцы. Они были возложены ему на голову только символически. А потом, по иудейскому обычаю, они были возложены на верхние окна храма в качестве напоминания о том, что Мессия придет и будет не только царем, но и первосвященником. Обратите также внимание на 15 стих. «И издали придут и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам. И это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». «И издали придут и примут участие в построении храма Господня». Послушайте комментарий Мерила Анджера к этому стиху. «Делегация из далекого Вавилона, принесшая в дар храму, который тогда еще только строился, золото и серебро, была поводом для предсказания Захарии. Будущий славный храм в Иерусалиме станет домом молитвы для всех народов, и даже язычники будут издалека приходить туда, чтобы поклоняться там и приносить пожертвования». Исаия во втором стихе второй главы тоже говорит, что язычники будут приходить в Иерусалимский храм в период тысячелетнего царства. «И будет, в последние дни гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». Позвольте мне напомнить вам, что в 12 и 13 стихах 6 главы Захарии сказано: «Христос, отрасль, построит храм Господень». А в стихе, который мы рассматриваем сейчас, говорится: «И издали придут и примут участие в построении храма Господня». Участие народов заключается в том, что они будут приносить в дар храму Господа свои сокровища. Нам следует понимать это, потому что только Господь Иисус будет созидать храм. Исаия также пишет в 56 главе стих 6 и 7. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Вот какое славное единение с Господом ожидает не только представители израильского народа, но и все другие народы земли. Но Захария, похоже, выдвигает некоторые условия. «И это будет, — говорит он, — если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего». Однако я не думаю, что исполнение этого пророчества будет зависеть от повиновения людей. Данное пророчество касается вечного замысла и намерения Бога. Оно исполнится в любом случае. Но степень участия людей в исполнении этого пророчества будет зависеть от их веры и от их повиновения. Итак, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем беседу по книге пророка Захарии. В следующий раз мы подведем итоги нашего изучения первого крупного раздела этой книги, глав с первой по шестую, и начнем читать седьмую главу. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
листья белые, а в душе печаль и страдания. Все мои мечты, все желания, словно снег весенний, растаяли. Как устала я жизни счастья ждать, от тебя бежать, от любви бежать. И заплачу я
прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.